Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» психолог из Челябинска Евгения Николаевна Гусарова расскажет о своем более чем 30-летнем опыте утверждения трезвости и занятий с зависимыми и созависимыми.
Пока мы не начнем читать чужие анкеты и дневники откровенные, половина не может писать откровенно, да? Ну, сами понимаете. Вот я вам советую вот такой журнал, номер 2, ноябрь 2005 года, «Трезвое слово», страница 27. Страждущий прошел курс своего отца Игоря и его сочинения. Я тоже несколько сочинений своих слушателей направляла в журнал. Вот. Сейчас я вам его зачитаю, потому что оно потрясает критичным отношением к себе, именно к себе. Вот таким вот, когда ты знаешь, что да, вот этот человек выберется из зависимости, потому что он в себе все видит, понимаете? Семья жила без Бога и без главы, изгнила изнутри. Значит, давались сочинения, да, перед кем я виноват за свое пьянство и как я буду искупать свою вину. Вот такая тема. Притом вот, опять-таки, маленький нюанс. В советское время у меня слушатели успевали за 10 дней, ну, иногда там 12 протягиваешь, ну, кому-то нужно помочь побольше. 3 сочинения писали и успевали. Сейчас одно едва успеваем. То есть, вы знаете, время сокращается. И сокращается очень-очень прям вот, ну, чувствуется, что прямо времени не хватает. И, скажем, настаивать на том, чтобы они там сидели ночами писали, не приходится. Начинаем. Обиднее всего, что ты, погибая сам, увлекаешь за собой других людей. Список своих жертв я хотел бы начать с любимой дочери. Ей 2,5 года. Она уже умеет из кучи мусора извлекать окурки, помещать их себе в ротик и имитировать затяжки. За общим столом она не станет пить из кружки, пока не чокнется с кем-нибудь. Она пробовала пиво и вино. На вопрос, надо ли слушаться родителей, она неизменно отвечает «нет», что на практике и делает. Зато если спросить, а кто у нас самый лучший, самый умный, самый красивый, четкий ответ «я». Может быть, последнее замечание не связано непосредственно с моим пьянством, но я считаю, что алкогольный наркотический яд изменил мое сознание, осквернил мою душу, а ребенок просто копирует родителей. Я с ужасом теперь думаю, как излечить душу невинного ребенка, загубленную мной? Ведь в педагогике я не силен. Семья моя серьезно больна пороками. И на то, чтобы сделать семью полноценной и здоровой, боюсь, уйдут годы. Вторая жертва – мой покойный отец. Он был запойным пьяницей. При отменном потенциале здоровья он фактически совершал самоубийство. Свою же вину я вижу в том, что вместо того, чтобы его спасать, я осуждал его, не брезгуя даже одно время с ним выпить. Я видел, что отец потерял смысл жизни. Не хотел, да не мог помочь ему, так как я сам довел себя до звериного состояния. В итоге я облегчил себе жизнь тем, что стал избегать его. Я был наказан за свое сыновнее почтение, ну, в кавычках, конечно, когда нашел в пустой квартире одинокий, разложившийся труп без лица. Он подчеркивает, без лица, это очень тяжело. Я даже не смог с ним проститься. Я так и не узнал точную дату его смерти, а в метриках, по злой иронии судьбы, поставил дату 8 марта 2003 года. Хотя, как узнал позже, он был в тот день еще жив. Получается, я его даже похоронил заживо. После этого я решил заработать денег и поставить отцу хороший крест на могилу. Я организовал фирму по продаже алкоголя и табака. Дела пошли в гору. По бухгалтерии прибыли были фантастическими, но третья часть прибыли разворовывалась продавцами, половина исчезала вообще сверхъестественным путем из карманов моих компаньонов, которые сами не смогли бы объяснить это явление. 90% оставшихся денег пропивалось и 10% проедалось. При огромных денежных оборотах не хватало денег даже на простые ботинки. Конечно, фирма лопнула, а на могиле отца как не было креста, так и нет. Вот из тех ребят, которые на ЧМЗ, с ЧМЗ в мороз к нам приехали, я помню, один говорит, я столько своей семье не додал. Пошел продавать алкоголь. Чем это кончилось?
Крахом.
Крахом.
Он опять запил. Нельзя этого делать. Этого делать нельзя. И ничего хорошего никто еще на алкоголе не заработал. Целый год я, глотая слезы, сетовал на то, за что мне такое наказание. И только сейчас, по удивительной цепочке случайностей, попав на курсы в просветительский центр храма, понял меру своей ответственности за все происшедшее со мной. Третья жертва – моя мама. Могу лишь догадываться, какие моральные муки я ей приносил как своим пьянством, так и своим отношением к жизни. Она, слава Богу, жива. Есть возможность загладить. Четвертая жертва – моя жена. Как говорится, два сапога пара. Вся наша совместная жизнь, начиная со знакомства и заканчивая последней безобразной ссорой, сопровождалась алкоголем. Мы познакомились в пивной. Она работала, а я расслаблялся. Процесс ухаживания происходил там же. Сколько было выпито на радостях или с горя, даже представить трудно. Неизвестно, в каком состоянии мы зачали нашу дочь. Даже если мы не пили в этот день, то все равно пили в день назад. Когда жена была беременна, я пил без нее, но никак не реже и не меньше, чем раньше. Не успев выкормить грудью ребенка, жена вместе со мной стала пить. Я уж не говорю про табак. Неудивительный результат совместной жизни. Мы через 3 года совместной жизни практически ненавидели друг друга. Без видимых причин. Процесс поиска виновного только усугубил ситуацию. Жена считает, что виноват только я. Самое потрясающее для меня. И теперь я с ней согласен. Алкоголь и табак сделали свое дело. Я не сумел внушить жене уважение к себе и стать главой семьи. Семья жила без Бога и без главы. И стала гнить изнутри. Случайные жертвы. Их трудно вспомнить, но они есть. Это дети моих знакомых, которые за 10 лет моего пьянства были мной запрограммированы на положительное отношение к алкоголю. Даже если выпивал при них всего один раз в жизни, то положительное отношение к алкоголю я в них все равно заложил. В свое время, когда мы осваивали этот метод, нам было сказано, что по статистике каждый пьющий, ну, не который писаный валяется под кустом, а пьющий, красиво пьющий. Минимум 10 человек программирует. Минимум. Это наш грех. Это наш грех, за который надо попытаться рассчитаться в этой жизни. Вспоминая основные вехи своей безбожной жизни, я с ужасом представляю всю глубину моего падения и моей вины перед близкими и, самое главное, перед Богом. Благодарю Господа, что терпел все мое безобразие и дал мне познать настоящую жизнь с Богом. Дал возможность покаяться в своих грехах. Я пока сделал только первый шаг, осознал свою порочность. Следующие шаги, которые я уже начал делать, это изучение православного вероучения, затем воцерковление, затем восхождение к любви. Спасибо огромное обществу трезвения, которое оказывает поистине неоценимую помощь запутавшимся людям, приоткрывает завесу к истине и благодати. Первое же занятие, на которое я попал по совету матери, я почувствовал неведомое мне ранее чувство душевной силы и спокойствия. Я поехал к жене и заметил, что, несмотря на все ее оскорбления и провокации, я остаюсь совершенно спокоен. Как это важно. Вот он первый начал. Ну и что? Я даже не осуждаю ее. С того дня началась моя новая жизнь. Я решил бороться за свою семью, а для этого побороть свои пороки. Получив инструкцию для борьбы с табаком, начал войну, которая, к сожалению, еще не закончила, но у врага уже нет никаких шансов, так как я знаю его хитрости и уловки, и никогда не поддамся вновь на его сладкую ложь. Первые дни я испытывал сомнения, как в своих силах, так и в правильности выбранного мной пути. Но удивительное ораторское искусство отца Игоря, его сила убеждения и прекрасная лекция о православной семье не оставили места сомнения в моей душе. Узнав Иисусову молитву, я стал каждую свободную минуту обращаться к ней. Алкоголь исчез из моей жизни сразу. Благодаря простой и такой важной информации о природе опьянения. Это то, что вы тоже узнали, да? Раздражительность не возвращается, начиная с первого занятия. В голове есть четкий план завершения борьбы с табаком с Божьей помощью. Слава Богу за все. Вот понимаете, когда зачитываешь вот такое сочинение, у людей появляется желание тоже. Ой, а у меня-то тоже. Вот я помню, в Вишневогорске вела занятие, у меня один
дядька пишет: «Евгений Николаевич, вы для нас как Бог. Зачем вы рассказываете о своих грехах и пороках?» Я говорю: «Я никак не должна быть для вас как Бог, но никак не должна быть, хоть это и советское время было. А если я не буду рассказывать, ну, самые такие, которыми нельзя заразиться, которые противно слушать. Вот вы понимаете, что сидит целый зал, и половина из них говорит: «О, слушай, так она говорит, что это грех, скорее всего, но у меня тоже есть». Понимаете, приходится. Другое дело, когда ты рассказываешь о своих бывших грехах, ты опять в них погружаешься. Это точно. На одной из групп одна женщина пришла и рассказывала о своем тяжелом оккультном прошлом. Она после этого 4 дня валялась. Понимаете? Вот просто ее так ломало. Потому что это сильнее водки-то будет. Крючок, на котором оккультизм удерживает человека. Там демоны, с которыми ты, ну, по дурости, по глупости, не знаешь, что это демоны. Ты думала, это там космические силы, это там... А потом у вас будут свои анкеты и дневники.
Уважаемые братья и сестры, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Телефон отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37. Не унывайте, пока мы живы, все еще можно исправить. Храни всех Господь!